Когда я сижу так на сатсанге и молчу, я вижу в глазах тех, кто сидит, тоже практикующих, такой немой вопрос. Ну, и что же дальше? Но на самом деле я молчу дальше просто. В Америке, когда пришли люди, там было, может быть, человек немного, человек 30. Это какой-то американский городок был. Совершенно случайно меня туда пригласило какое-то общество, может быть, рериховское, теософское, русскоязычных людей. Я просто заехал, там пришли такие бабушки рериховские, лет по 60-70. Эти бабушки много читали чего. Ну, я приехал просто посидеть с ними, помолчать. И первые 15 минут в их головах творился кошмар. Потому что они хотели доктрин, теорий, лекций, философии, слов, концепций. Я видел тысячи вопросов, которые мечут их умы. Почему мы молчим? Почему мы сидим? Но я не сдавался. 30 минут мы так просидели. Для рериховских бабушек 30 минут – это был подвиг. И тогда их умы потеряли надежду, поняли, что тут все бесполезно. И когда их умы потеряли надежду, они расслабились, успокоились как-то, приняли ситуацию как есть. Их умы чуть-чуть отошли от концепции, распахнулись. Только тогда я уже начал говорить. И одна бабушка сказала: я поняла, почему вы молчали. Это чтобы мы поняли. Потому что если бы вы заговорили, мы бы так ничего и не поняли. То есть что-то ученик должен понять. И это понимание не относится к лекционному материалу, познавательному, как когда учитель философии в университете читает лекцию на заданную тему, ученик усваивает какие-то концепции и говорит, что он понял. Здесь знание и понимание другого рода. Однако очень многое зависит также и от ученика. Здесь можно совершить и прорыв к пониманию, но можно вообще никуда не совершить. Лекция хоть какие-то даст материал для размышления, хоть какую-то пищу для ума, какую-то ясность. А так можно просто уснуть. Ну, можно выспаться. То есть молчаливый сатсанг – такая вещь. Палка в двух концах. Очень многое зависит, как, с каким умом мы сидим на этом сатсанге. Сатсанг – это не время, где надо задавать вопросы, а время, где надо обнаруживать в себе ответ. Кто-то может подумать, ну тогда и смысла-то нет идти на сатсанг. Если ответ во мне, ну я могу сесть дома на диване и обнаружить ответ. В общем-то, да, если вы практик самадхи. Но если вы не практик самадхи, как этот ответ обнаружить? То здесь нужно какое-то присутствие, дополнительный фактор. И вот в присутствии этого дополнительного фактора, который называется гуру, и здесь еще состояние нужно, другой дополнительный фактор. Не в каждом состоянии можно обнаружить. Например, когда на диване перед телевизором человек сидит, он не чувствует себя учеником, у него нет почтения к телевизору. Он сидит, телевизор показывает. Или когда гость сидит, он тоже не чувствует себя. Нет этой бхавы, то есть нужна бхава ученика, потому что ведическая традиция передается в статусе, Нужны особая освященная не только традиция, а освященная самой Вселенной, особые статусы. Один статус – это гуру, а другой статус – это ученик. Именно в этих статусах возможна передача знаний. Не потому, что эти статусы тешат чью-то гордость или у них какая-то выгода есть, а потому что они указывают правильную настроенность, правильную конфигурацию ума для передачи. И был такой случай, жил один джняни, он был святой, реализованный, а у него по соседству был другой сосед брахман. И он знал, что тот джняни что-то знает, но не знал, как к нему подойти. И он много раз встречался и говорил: ты ведь знаешь не только философию брахмана, у тебя есть реализация брахмана. А что это за реализация? Что там, что за брахман, как там? Я знаю из Упанишад, но мне нужно личное знание. Ну, как сосед к соседу, так сказать, по-соседски расскажи. Ну, тот говорит: мне нет, я не знаю, у меня нет никакой реализации. Но потом этот брахман, сосед, он подсматривал, он видел, что к нему приходят какие-то люди, слушают его ученики, получают передачи. Он думал: ну, наверное, врет, точно есть реализация брахмана. Почему он не отказывает? И он снова несколько раз так подходил. И тот ему говорил: нет у меня никакой реализации. Наконец-то, когда в очередной раз он увидел, что к нему приезжали какие-то люди, ученики, учились у него, там делали ему подношения, он сказал: что ты врешь? Я вижу, как к тебе приходят люди. Почему, если у тебя нет реализации, они делают подношения? Почему они сидят у твоих ног? Тот сказал: хорошо, я тебя обучу знанию брахмана, но ты должен подойти ко мне как ученик. Ты не можешь его получить как сосед. Его невозможно передать соседу, сыну, брату, жене, другу. Невозможно.
Гуру, а почему нельзя его передать соседу, другу, брату?
Бесполезно. Сколько ни передавай, передача не состоится, потому что это неверное состояние, невосприимчивое состояние. Потому что состояние ученика – это состояние раскрытости сахасрара чакры, смирения, веры, преданности, чистого видения, самайной связи в случае тантрийской передачи. Там доверие, уважение, все то, что олицетворяет принцип ученика. Это определенная готовность убрать свои установки, свой ум. А в других статусах, в статусе соседа, такой готовности нет. Бесполезно. Это подобно, вы посылаете сигнал, но он не может быть принят. Считается традиционно, статус ученика предполагает определенные качества. Например, ученик должен быть свободен от качеств сосуда трех изъянов. Нечистый сосуд, дырявый сосуд и переполненный сосуд. И вот сам факт даже принятия статуса ученика в присутствии гуру – это уже процесс передачи. Сам этот статус, он уже передает нечто, он уже учит. То есть даже гуру, если он ничего не делает, просто сидит, но рядом сидит ученик, то передача осуществляется, помимо слов, визуализаций, лекций, ритуалов и прочего. Потому что этот статус дает определенную восприимчивость. Конечно, ученики тоже разные бывают. Некоторые принимают его, но потом могут забыть, что они ученики. Но если бдительный ученик, он никогда не забудет. И он всегда пребывает в определенном состоянии. открытости, доверия, веры, чистоты, преданности. Именно так практиковали многие святые древности. Когда один индийский махасидха пришел в Тибет, когда в тибетском буддизме еще только начиналось все, и он увидел многих там практикующих, и они пришли ему с таким вопросом. Мы получили много учений из Индии, но почему в Индии много махасидх, а у нас нет, несмотря на то, что мы практикуем? Так же. Сказал, я вам скажу почему. Потому что вы смотрите на своих учителей, как на обычных людей. Другими словами, у вас нет благословений, а ваших усилий, чтобы очистить вашу карму, недостаточно. И когда они исправили эту ошибку, Тибет начал наполняться махасидхами. Говорят, в одной области 80% жителей все были садху. Из них половина были махасидхами. То есть все, кроме детей, там, домохозяев, детей и женщин-домохозяек таких, которые там сильно привязаны. Все остальные были практикующими садху и половина махасидхами. Принцип сатсанга означает, мы пытаемся укорениться в природе ума. Пытаемся не понять умом, что такое природа ума, а войти в нее прямо. Пытаемся остановиться в данном моменте и сказать себе, я уже все сделал, мне ничего не надо делать больше. И войти в это измерение целостности, пурнатва. Пурнатва не присуща людям, почти всем, она присуща богам. Но люди из числа джняни и садху могут ее обрести. Пурнатва означает, я полон, ко мне ничего не прибавить, не убавить, у меня нет желаний, нет привязанностей. Все мои желания исполнены внутри. Я сам центр. Я не ищу снаружи какие-то центры. Я не гоняюсь ничем снаружи. Я утверждаюсь, укореняюсь в своем собственном центре. И такое состояние называют подобное горе. Гора, она подобна монолиту, укоренена сама в себе. И вокруг горы летают птицы, коршуны, вороны. Но сама гора ни вокруг чего не летает. Однако это и не является каким-то состоянием эго. Это совсем не эго. Есть много людей, прекрасно укорененные в своем эго. Но они настолько эгоистичны, что они не хотят других слышать. Они считают себя самыми центральными, главными. Это не реализация. Это здесь даже вообще ничего не начиналось. Есть люди, которые слышат только себя и так далее. Это совершенно другое, это противоположное. Это антиэго, вне эго. Это не разделение на себя и других. Это не центрированность, как эго. Здесь нет какого-то одного центра. У него нет центра у природы ума. Нет границ также. Тем не менее, в любой точке, где бы мы ни находились, мы находимся в нем, как в самом центре. Обычно, если человек пребывает в эго, он пребывает в ложном центре, поэтому ему трудно допустить, что еще кто-то другой может быть в другом центре. Отсюда возникает соперничество. Я – центральное существо, я – пуп земли и мироздания. А тут еще один такой же. И как двум центрам земли и мироздания договориться, найти общий язык и сотрудничать невозможно. Даже есть поговорка такая. Два льва в одной пещере не живут. Если это просветленные львы, еще как живут. Потому что они не разделяют, у них нет понятия два. Но если это два эгоистичных льва, конечно, как им ужиться? В одной пещере может жить сколько угодно львов. 3, 5, 10. Эгоизм – это всегда угроза нашему «я» от других. Мы всегда боимся, что другие будут лучше нас, что они обгонят нас, преуспеют лучше, чем мы, отодвинут нас на второй план. Соперничество, что они будут лучше нас, красивее, умнее, быстрее. А раз они будут лучше, то мы будем хуже. А мы не хотим быть хуже, потому что это страдание. Тогда мы думаем, как бы их чуть-чуть задвинуть, наших соперников. Как бы не дать им быть лучше? Если мы ничего не можем, по крайней мере, мы не хотим этого. Мы не можем допустить, чтобы кто-то был счастливым, радовался, расцветал, потому что это прямой ущерб нашим эгоистическим интересам. Есть государственные интересы, интересы государственной важности, а есть эгоистические интересы, интересы эгоистической важности. То же самое. Но состояние природы ума, состояние просветления – это отсутствие разделения между собой и другими. Никакого соперничества. Это искренняя радость и счастье за других. Вы можете по-настоящему радоваться, когда другие лучше вас. Потому что эти самые другие – это и есть вы. Как же вы не будете радоваться за себя? То есть вы в каком-то другом теле стали лучше, чем в этом. Отлично. Чего же за себя не порадоваться? Двойственности-то нет. Вы искренне можете желать счастья, пробуждения, процветания, успеха. Всем вообще. Чем лучше они все будут, тем вы будете счастливы. Потому что другие и вы – это одно и то же. Потому что вы не локализованы в теле, вы пребываете во всех телах. А значит, для вас не может быть поражения. Все победы – это ваши победы. Вы празднуете победы со всеми, даже с врагами, самое парадоксальное. Потому что вы знаете, что абсолют побеждает тотально. Он всегда, везде и во всем побеждает. И значит, вы разделяете эту победу вместе со всеми. Нет никакого соперничества. Другое понимание, когда у вас возникает, если вы пребываете в природе ума, что каждое живое существо ничем не ограничено. И для каждого живого существа существует своя уникальная персональная вселенная. И что места в мироздании каждому хватает, каждому можно дать по Вселенной. И никто в твою природную уникальность не может вмешаться, он не может ей повредить. Что она зависит только от тебя, от твоей осознанности, никак более. Что твоя Вселенная – это только твоя Вселенная. А другой, он не может быть в твоей Вселенной, он будет в собственной Вселенной. И вы каждый можете жить прекрасно в каждой собственной Вселенной. То есть мироздание настолько изобильно, что оно может наделить нас целой собственной персональной Вселенной. Поэтому мы тоже можем радоваться за каждого, потому что счастье других, сила других, их мудрость никак не помешают нашему собственному счастью. Они не в противоречии находятся. То есть это не шахматы, где твоя победа – это поражение соперника. Не футбол. где твой проигрыш – это выигрыш противника. Здесь принцип такой. Твое счастье и счастье других одновременно. Все возможно. Твое счастье, счастье всех миллиардов существ возможно. Каждой бактерии, каждому животному, птице, насекомому, не говоря о людях, духах, прочих существах, мироздание дает возможность создать целую собственную вселенную, жить счастливо в ней. Когда вы это понимаете, соперничество уходит. Страх перед другими уходит. Неприязнь других уходит. Все уходит, потому что вы не зависите ни от чего и ни от кого. Где бы вы ни были, вы пребываете в собственном измерении сознания. Вы понимаете, что только вы его творец, только вы его создатель. Уходят все претензии к другим, уходят все обиды на других. Уходит позиция «мне все должны» или позиция «это все они, а не я». Появляется позиция такая «все во мне». Все зависит от меня. Мир – проявление моего сознания. То есть другие вообще здесь как бы ни при чем. Они есть, но я сам хозяин всего этого. И одновременно может даже появиться страх, потому что ты впервые принимаешь ответственность за свою жизнь. Больше не на кого свалить. Родители, правительство плохое, президент, друзья, муж, супруг. Всегда была какая-то внешняя опора, канал, который можно было сказать, что вот они причина моих неудач. А здесь мы внезапно понимаем, никаких других «они» нет. Я источник всего, все во мне. Даже в тех, кого ум думал назвать соперниками, врагами, препятствиями. Все есть я сам. Все зависит от меня. Какие я принимаю решения, такой будет моя судьба. Как я думаю, так все и выстраивается. Какие мои намерения, такова моя следующая жизнь. Какой мой ход мыслей, каково мое умонастроение, бхава. В тот мир я себя и помещаю. Это парадокс. Выходит так, что бедняки, они просто добровольно выбрали быть бедными. Причина бедности бедняков не правительство, не богатые. Их ум добровольно выбрал играть в такую игру. Но когда он выбрал, они забыли об этом. И тогда ум, забыв об этом, он потом ищет причину. В чем причина? Он находит. Потому что вот эти вот какие-то богатые люди меня ограбили. И вот это правительство меня ограбило. Причина в том, что ум бедняка выбрал быть таким. Таким же образом страдающие люди, униженные, оскорбленные. Они это божественные, святые души, но они выбрали быть такими. Обиженные души, неудовлетворенные, они выбрали быть такими. Каждый из нас делает такой выбор. И любой наш выбор, мироздание, Бог, Ишвара материализует. Он говорит примерно так, ведь ты подобен мне, между нами нет никаких различий. Все твои выборы для меня священны, потому что я сам священное существо. И силой выбора я творю целые вселенные. А ты – это мое зеркальное отражение, ты – моя часть. И поэтому твои выборы важны для меня. Я тебя уважаю, и все твои выборы для меня священны. Поэтому я их исполняю из-за того, что я тебя очень уважаю. И кто я такой, чтобы диктовать тебе и вмешиваться, если ты выбираешь играть в маленькую бедняжку. И это твое священное право. Из глубокого уважения я материализую для тебя вселенную маленьких бедняжек, где осуществится твое желание. Может быть, это твое такое желание поактерствовать, поиронствовать, будучи божественной душой, изобразить из себя маленькую бедняжку. Ведь бывает так, что иногда человеку хочется принять какую-то роль. Например, взрослый становится на колени, с ребенком играет. Ему хочется с ребенком подыграть. Что-то детское в нем пробуждается. Есть даже целое заведение, которое на этом деньги зарабатывает. То есть детский сад, который один бизнесмен организовал для богатых людей. Они могут побыть там 4 часа с детьми, например. Для взрослых людей детский сад. Они платят за это. Или другой бизнесмен организовал такие развлечения. Каждый, кто хочет оказаться в роли узника тюрьмы, может посидеть там. Там ему предоставят камеру, кусок хлеба со стаканом воды. Запрут его на несколько часов. За дополнительную плату могут оскорбить или побить. Вот есть такие люди, которым не хватает жизни экстрима. Это их выбор, они вот хотят такие игры играть. Есть японцы, например, которые предприимчивые люди, организовывают туры в Сибирь, в Россию, это называется, на картошку. В какие-то деревни, где они работают, выкапывают картофель, работают в огороде, потому что в Японии мало земли, они все живут в стекле, в бетоне. Это совсем другая технократическая, техногенная цивилизация, они перестали чувствовать землю, природу видеть. Они приезжают в Сибирь, в какую-нибудь деревню, экотуризм, им отдельные программы организовывают. Они могут за отдельные деньги поубирать картошку на огороде. Но если бы сказать какому-нибудь крестьянину или бабушке в деревне, она подумала, что это безумие. Это выборы каждой души, в чем она нуждается. Таким же образом наш ум создает определенные запросы, и затем они материализуются. Это и есть карма. Но когда у нас недостаточно ясности, осознанности, мы не знаем природу ума, мы создаем множество таких выборов, множество таких запросов неосознанно. О природе ума ей все равно какой запрос. Она получила от нас команду. Она уважает нас, и она их реализовывает. Природа ума и ум, как исполнительный механизм, можно уподобить объемному 3D-принтеру, который распечатывает все, какие команды ему даются. Ум может создать любую трехмерную ситуацию. Он может даже материализовать человека, притянуть события. Наше сознание, как магнит, притягивает события и материализует их, если мы ему даем запросы и даем команды. Вы можете даже материализовать человека в своей жизни, задав ему прошлое, судьбу, цвет глаз, черты характера. Это парадоксально, но если ваша сила достаточна, это материализуется. Я из собственного опыта говорю тоже. Одна женщина, оставшись одинокой после расставания со своим мужем или бойфрендом, почувствовала себя не очень хорошо. И знакомая подруга, экстрасенс, целитель, рассказала ей принцип, как можно материализовать намерение, притянуть себе нужного спутника жизни. И она начала заниматься этой практикой, занялась визуализацией, представила ее буквально до деталей, задала ему программу, цвет глаз, даже привычки, характер, прошлое, так сказать, идеал своей судьбы. Она выполнила нужные визуализации, она делала там определенные рисунки, может быть, заговоры какие-то. И через полгода к ним на фирму, на работу пришел такой человек, и она внезапно обнаружила, что этот человек стоит перед ней. И даже когда она познакомилась и начала разговаривать о его прошлом, даже то прошлое, которое она смоделировала, он ей рассказал. Черты характера, цвет глаз, вплоть до галстука, до цвета галстука. Сильное желание женщины привело к материализации человека и ситуации. И этот человек материализовался со своей судьбой, прошлым, родственниками. То есть он не материализовался из пустоты ниоткуда. Он возник так, как будто он всегда был. Потому что произошло перемещение в тот вариант реальности, где этот человек всегда был. Перемещение в альтернативную вселенную. По большому счету, наше сознание не столько творит, сколько перемещает нас в альтернативные вселенные, в альтернативные варианты реальности, где наши желания уже исполнены. Потому что вселенная нелинейна, и она зависит от актов сознания, она парадоксальна. И альтернативные вселенные не далее, чем наша вытянутая ладонь. Итак, наше сознание, как трехмерный 3D-принтер, распечатывает любые состояния, любые ситуации. А процесс перерождения, реинкарнации в соответствии с кармой – это не что иное, как материализация нового тела в соответствии со старыми командами и пожеланиями. А новое тело, напечатанное умом, переносится в нужную область Вселенной, в нужную локу. Например, если ум создал намерение голодного духа, то происходит материализация ума и тела голодного духа. И поскольку голодные духи не живут в Сваргалоке, в мире Индры, в Асуралоке они живут, или в Нагалоке, они живут в Преталоке, в мире голодных духов, то это тело материализуется в подходящей локе, и так происходит перерождение. И сатсанг – это попытка войти в природу ума, где ум останавливается, входит в недеяние и отказывается что-либо материализовывать, по крайней мере, бесконтрольно. Привычно материализовывать стереотипные шаблоны ситуации прошлого, привычные накатанные колею мышления. Когда он просто расслабляется и говорит, мне ничего не надо делать, я уже все сделал, и входит в измерение пурнатвы. Когда он способен отпустить свои планы, свое прошлое, свои установки и свое будущее тоже. Когда остается одно, ногое настоящее. Но это настоящее, оно не ленивое, оно не неясное, не сонное. Это очень прозрачное, очень ясное, глубокое, бдительное состояние осознавания. Это созерцательное присутствие в текущем моменте. И мы его можем ощутить буквально через нашу энергию, нашего тела. Потому что когда мы так созерцаем, это называется Шамбхави Мудра, печать Шивы. И наша энергия балансируется, ветры входят в центральный канал, начинается циркуляция праны в Сушумна-наде. Наше энергетическое тело, оно реагирует на то, что мы входим в измерение осознанности, потому что прана и ум взаимосвязаны. И сатсанг – это прямое введение в природу ума. Если мы достаточно сонастроены, такое прямое введение может произойти. Природа ума безопорна. В ней нет точки фиксации. В ней не о чем думать, в ней нет концепций. Ее часто сравнивают с небом или пространством. Но в ней есть ясное, яркое осознавание текущей ситуации, текущего момента. В ней есть целостность, завершенность. И по мере того, как мы ее распознаем и начинаем на нее опираться, как на безопорное, она изнутри начинает питать нас, словно мы внутри открываем альтернативный источник энергии. Это не только ведь мудрость, это и энергия. Когда прошлая мысль исчезла, а новая еще не возникла, есть промежуток. Если мы в состоянии расслабления, отпускания, в измерении недеяния, в этом настрое «я уже все сделал», попытаемся растянуть этот промежуток, природа ума может быть обнаружена. Ситхи древности разработали целую систему обучения и много методов для обнаружения природы ума. Когда мы пытаемся обнаружить природу ума, очень важно разделить мысли и самую сущность ума, понять различия между мыслями и природой ума. Непонимание этого различия запутывает душу, понимание освобождает. Здесь происходит разделение между сансарой и нирваной. Например, если вы сейчас подумаете мысли трех видов, сначала мирные, затем нейтральные, а затем негативные. Но на фоне этих мыслей будете пытаться пребывать в источнике этих мыслей, так, чтобы эти мысли не захватили вас. У вас появится какое-то понимание, различие мысли и природы ума. Сначала подумайте что-нибудь хорошее, чистое, возвышенное. Например, подумайте о Шиве, о Дататрее, о святых прибежищах. Одновременно отследите источник ваших мыслей и попытайтесь остаться наблюдателем источника мыслей. Тогда вы обнаружите, что мысли сами по себе, а источник ваших мыслей, вот она, истинная чистота мысли о святых объектах, о прибежищах, что истинная святость, которая вдохновила ваши мысли, она там, за мыслями. У этого источника нет ни центра, ни формы, ни границ, ни имени. Он ни внешний, ни внутренний, ни круглый, ни угловатый. Но именно он является источником ваших чистых мыслей. Вслед за этим попробуйте породить нейтральные мысли. Например, мысли о погоде, о друзьях, о родственниках, об одежде или политике. И одновременно разделите мысли и источник мыслей. И обнаружьте эти мысли, этот источник. Если вам удастся обнаружить источник мысли и отделить его от процесса мышления, просто останьтесь в нем. Безопорным, в том месте, где нет концепций, и когда вы остаетесь в нем, исследуйте его поглубже. У него есть своя собственная глубина, своя собственная бхава. При этом речь не идет о медитации, махашанти, адхьяне, об углублении внутрь. Вы не входите в трансовое состояние. Вы все видите, вы все слышите, вы здесь и сейчас. Но если вы пребываете в этом источнике, то ваши мысли, нейтральные мысли, растворяются. Освобождаются в своей собственной природе. Они возникли, коснувшись источника, растворились. Это и есть принцип пратимокша, самоосвобождение. Может быть, вам это не покажется каким-то великим достижением, ведь часто бывает, мысли возникают, потом куда-то уходят. Но это принципиальный момент. Если вы это поймете, вы окажете себе невообразимо хорошую услугу. Вы поймете секрет самоосвобождения, растворения мыслей. Если же вы этого не поймете, то вы не поймете самую суть реализации святых. Понять этот момент принципиально для йогина, если он следует пути Анутара Тантры, Лая-йоги, Сахаджаяны, Сиддхов, пути ведантической Нидидхьясаны. Нидидхьясана невозможно без этого. Вслед за этим породите какие-нибудь не очень хорошие мысли. Вернее, не порождайте специально. Мы и так уже в своей жизни их порождали достаточно. Вспомните, какие были уже. Мысли нужно порождать только хорошие, но бывает так, что порождаются плохие. И на тот случай, если они все-таки будут сгенерированы нашим умом, мы должны быть готовы. У нас должно быть средство, метод, как с ними справиться. Поэтому мы учимся растворять не только хорошие нейтральные мысли, но и плохие. Например, чувство обиды, чувство зависти, гнева и прочее. Возникают в уме? Да, возникают. Часто. А у многих людей, не практикующих, так постоянно. Но учение говорит, что если мы знаем природу ума, мы можем справиться с ними. Без визуализации, без чтения мантр, без принудительных блокировок, без воспитания позитивного сознания и прочее. Это все хорошо, но это более искусственные методы. Мы можем справиться с ними методами естественного освобождения, если поймем, конечно. Допустим, если вы породили чувство зависти к кому-то или соперничества, отследите, откуда эта зависть взялась. Это просто энергия. Это мысленная энергия, ментальная сила. Но у нее есть источник, ее кто-то сгенерировал. И вернитесь к этому источнику. В самом источнике зависти нет. Он может порождать любые энергии, но сам он не обладает качествами. Также в нем нет гнева, нет ничего негативного. Он чист, совершенен и свят. И этот источник внутри вас. Когда вы исследуете этот источник и немножко добираетесь до измерения чистоты и пространства, внезапно негативные мысли растворяются, и ваш настрой мгновенно меняется. Тогда говорят, ваши негативные мысли освободились в естественной природе ума. Таким образом, три рода мыслей могут быть растворены в естественной природе. Если вы умеете исследовать источник природы ума и возвращаться к нему. Если вы освоите этот метод, то мысли перестанут быть властными над вами. Вы поймете, не в мыслях дело. Все мысли пусты по природе, они приходят из источника и уходят. Мысли не так важны. За мыслями есть нечто, что их генерирует. И вот пребывание в источнике за мыслями, вот что самое главное. А мысли ими можно играть как угодно. Можно создать мирную мысль, гневную. Можно породить любую оценку. Вы сами их хозяев. Мысли теряют власть над вами. Если вы не понимаете этого, вы никогда не получите власть над мыслями. Вы будете рабами мыслей. Потому что душа отдает власть тому, что она не понимает и что более тонкое. Но если вы обрели способность растворять мысли силой самосвобождения в природе ума, власть мыслей над вами уходит. Вы обретаете свободу от мыслей. Притом эта свобода не как в медитации, где мы свободны, только пока мыслей нет, и мы медитируем, принудительно останавливая ум, как в унмане, как в Махашанти медитации. Здесь мыслям позволено двигаться, творчески проявляться, никакой блокировки, все естественно. Но благодаря тому, что вы ежемгновенно осознаете источник мыслей, мысли освобождаются в своей природе. Созерцать, пребывать в осознанности означает ежемгновенно, ежесекундно возвращаться к источнику мыслей, когда появляются мирные мысли, нейтральные мысли или гневные. Когда мы возвращаемся к источнику мыслей, это называют аманаска, состояние вне ума, баба гаранханат. Сахаджа, естественное состояние ситхов. Шунья, пустота буддистов, шиваитов. Принцип Шивы. Сугата гарбха, сущность сугат. Нирвана, пражня парамита. Махамудра, великая печать. Много разных названий. Но это одно и то же. Аналогичные упражнения в учении праджни-янтры, учении мудрости, лай-йоги, выполняются с речью, со словами. У нас есть три типа слов – мирное, нейтральное и гневное. Если мы можем отследить источник слов и пребывать в освобожденном измерении за пределами слов, то наша речь освобождается от природы ума. Наконец, самое сложное – действие тела, поступки. Есть поступки мирные, нейтральные и гневные. Таким же образом, если вы упражняетесь и в момент совершения мирных поступков ищете источник ваших поступков, возвращаясь к природе ума. В момент нейтральных поступков возвращаетесь к природе ума. И даже в момент негативных поступков каких-то, например, вы машете кому-то кулаком в гневе. Обычно другим не надо махать, но если вы хотите поупражняться, станьте перед зеркалом, помашите самому себе. Или сделайте разгневанное лицо. Этого достаточно. Не надо слишком думать, сейчас я какой-нибудь специально совершу негативный поступок и пойти пнуть кого-нибудь. Возможно, кто-то не оценит ваше благородное намерение узнать природу ума, и вы получите ответ. Это тренировка. Это не то, что надо применять в жизни. В жизни и так хватает негативных поступков, чтобы еще приумножать. Но в плане тренировки мы исследуем источник наших поступков И в момент обнаружения природы ума, естественного состояния, энергия наших поступков растворяется. Тогда они превращаются в игру, лигу, то есть такое измерение. Все равно, что делать, если ты в природе ума, это не так важно, это уже как игра. Я не вкладываю свой характер, свою личность, свою силу в поступки. Эти поступки ничего не решают, ничего не значат, если я в природе ума. Они как актерская игра, за ними нет бхавы, нет мотива, нет эмоций. Они исходят из природы ума и туда же возвращаются. Актерская игра не несет никакой нагрузки. Актер может изображать страсть, любовь, гнев, ярость или ненависть. Но в сущности в душе актера мир и покой. Он и не думает отождествляться с эмоциями. По системе Станиславского он может играть очень убедительно. Но все понимают, что это настоящее. Никто не бежит спасать актера во время спектакля и утешать его слезы. Все наоборот говорят, хорошо сыграл, аплодируют ему. Никто не бежит успокаивать разгневанного актера, который плачет о потерянной любви. Все наслаждаются его игрой, потому что все знают, это не по-настоящему. Таким же образом, наши поступки из природы ума подобны такой актерской игре. Наши слова из природы ума подобны такой актерской игре. Они освобождены в природе ума в том случае, если мы переживания природы ума объединяем с ними. И тогда происходит растворение нашей кармы. 9 самоосвобождений. 3 типа мыслей, 3 типа речей и 3 типа поступков возвращаются к своему источнику и освобождаются в естественной природе. Тогда что бы мы ни подумали, что бы мы ни сказали, что бы мы ни сделали, освобождается в естественной природе и исходит из естественного состояния. Поэтому все святые пребывают в Боге, видят Бога за каждым словом, каждым звуком, каждой мыслью, каждой речью. Для них ничего не существует отдельного от Бога. Один Махасидха говорил, слова ситха подобны лепету безумца. Почему? Потому что все, что бы он ни сказал, возвращается к источнику, естественному состоянию. Когда он пребывает в природе ума, ему все равно, что думать, все равно, что делать, все равно, что говорить. Оно одинаково равностно. Нет разницы между плохими, нейтральными, хорошими мыслями. Это как актерская игра. Нет разницы между нейтральными, хорошими, плохими словами. Нет разницы между нейтральными, хорошими, плохими поступками. Я говорю не про обычных людей, про махасидх. И махасидхи, тем не менее, создают хорошую мотивацию действовать из сострадания на благо других живых существ. Таким же образом мы должны делать в относительном. И сатсанг – это попытка обнаружить природу ума. Когда ученик просто сидит, гуру сидит, гуру пребывает в природе ума, его рассказ неспешно струится в умы и уши ученику. Если умы учеников распахнуты, а уши настроены, то его бхава, состояние может быть передано. Так происходит передача. Передача может быть формальная или неформальная, это разные варианты. Когда мы способны немножко обнаружить природу ума, Это подобно тому, как мы стоим рядом с Богом, стоим перед Богом, видим Бога своими внутренними глазами. Не посредством слов, внешних образов или ритуалов, а прямо. Потому что природа ума – это то состояние, из которого виден Бог. А если природа ума глубоко осознана, это сам Бог, само переживание Абсолюта, как бы его ни называли. Поэтому сатсанг – это место, когда ученик приходит испытать, пережить Бога. Конечно, есть много вариантов пережить, кроме Бога, во время сатсанга. И наша карма позволяет нам пережить разные вещи. Пережить сон, пережить холод, пережить мысли, много чего. Но главное предназначение сатсанга – пережить Бога. Это возможно.